В каждом движении, служении Творцу есть две противоположности в одном. Как писал я подробно в предыдущих письмах, это по причине того, что получающий, поскольку состоит он из тела и души, и они противоположны друг другу. И поэтому в каждом постижении есть две обратные друг друга формы. И обе они присутствуют в служении Творцу. Первое — это молитва и просьба. Второе — это хвала и благодарение. И понятно, что обе они должны находиться на вершине своей высоты. И для восполнения молитвы должен человек чувствовать близость Творца к нему, как вещь обязательную, как орган, будто бы упавший со своего уровня. И тогда может он возмущаться и излить ему все свое сердце. Но в противоположность этому, все, что касается хвалы и благодарения в совершенстве, должен человек ощутить близость Творца к себе, как добавку и излишек, как нечто, не относящееся к нему совершенно. Ибо что есть человек, что знаешь его ты, сын человеческий? Ты размышляешь о нем, ибо тогда наверняка сможет он воздать хвалу и благодарение его имени в полноте, избравшему его среди всех окружающих его для служения Творца. И это большая работа для сложного человека — совершенствоваться в этих двух противоположностях, чтобы установились они одновременно в сердце его навечно.
Желание получается, называется тело, желание отдачи называется душа, нашама. У нас нет желания отдачи. Желание отдачи — это Творец. Отдача, устремление к отдаче со стороны желания получать, оно называется душа, нашама. Конечно, ни у кого нет, у всех у нас только желание получать. Душу мы должны выстроить, постичь. Получить силу от света, возвращающего к источнику, чтобы было намерение ради отдачи, чтобы он был над желанием получать, и вместе намерение ради отдачи над желанием получать строят парцуф. Или он называется душа. Нешама, потому что постоянный максимальный свет, который мы можем постичь до окончательного исправления, называется нешама, нефеш рох нешама, пока не придет к состоянию, что постигнет также свет Ехида, весь Наранхай. Поскольку мы находимся, мы, имеются в виду сыновья Израиля, которые стремятся к тому, чтобы раскрыть Творца, они называются Яшар-Кель, прямо к Творцу, Израиль, и состоят из желания получать, как все люди, и искорки от разбитого экрана, от желания отдачи. Мы состоим из двух частей. Те, которые стремятся достичь Творца. И поэтому из этого раздвоения, из этой духовной такой шизофрении, у нас есть всегда раздвоение восприятия, раздвоение в ощущениях, раздвоение в устремлениях. Это происходит до тех пор, пока человек не приходит к построению души, нешама, даже в самой малой мере. Тогда он понимает, как сочетать их обоих вместе. И Тора нам это тоже рассказывает в очень многих видах. В Исхаке у тебя наречется семя, и вознеси его на жертвоприношение и так далее. Мы видим, всегда есть две противоположных вещи. И когда они облачаются в нас, также продвинуться в постоянном виде, к состоянию, чтобы мы смогли работать правильно, с этой дуальностью в соотношении Творца к нам, в том, что это в нас пробуждает, мы можем только при условии, что мы объединяемся, сплачиваемся. Наше желание тогда выводят нас наружу, а все наши точки сердца становятся сплоченными внутри, они объединяются. Если мы это действие производим, тела отдельно, а нашама, душа отдельно, в объединении между нами, в этом мы, как бы это сказать, помогаем себе, мы способны воспринять отношение Творца, который является добрым, несущим добро для плохих и для хороших, во благо и во зло, как мы это чувствуем, это нам помогает воспринять его в правильном виде. Мы упорядочиваем наше воспринимающее килим, общее наше кли, точки сердца внутри вместе, желания каждого вовне их отбрасывают, так, чтобы их не учитывать. И вот так мы приходим к правильному объединению. Но как бы там ни было, даже и в духовном, от ступени к ступени, когда мы продвигаемся, мы всегда находимся в путанице, в раздвоении, потому что мы находимся, включаемся из двух противоположностей. И всегда относительно желания получать, которое еще не исправлено, у нас это будет одно ощущение, а относительно желания получать, которое исправлено ради отдачи, уже имеет правильное намерение, там во мне иное ощущение, и оба они идут как бы из пробуждения от одного высшего света, который представляется, хочет поднять нас на более высокую ступень. И нам всегда понадобится сочетать их правильно вместе. Тогда мы сможем подняться на более высокую ступень, то есть оправдать Творца как признак того, что мы исправили кли, чтобы преодолеть, объединиться с Ним. И тогда, когда мы объединяем два этих вида ощущений в двух частях наших, это признак того, что мы достигли объединения, следующей ступени. И вот так человек чувствует, как он именно это раздвоение приводит его, обязывает его воссоединить, объединить два этих ощущения, и он вот так находит путь, или иным образом, Исраэль тоже Творец. В самых разных видах можно объяснить это понятие заботы в разбитом кли, чтобы сделать его с нашей стороны готовым для получения света, возвращающего к источнику для наполнения. Это еще мы выясним. Да.
Я не понял, если две противоположности исходят из одного источника.
Да, но мы не являемся едиными, мы раздвоены. Ну что? Ты хочешь, чтобы твой ребенок был в чем-то удачливым, успешным. Чтобы ему успешным действовать в какой-то области, ты действуешь двух видов. Ласкаешь его, а с другой стороны говоришь, если ты преуспеешь, это ты пользуешься только одной силой, в нем, одним его свойством, искоркой. А с другой стороны, у него еще есть желание получать, он не желает, сопротивляется. И ты обращаешься к его желанию получать, к его телу, а ты будешь страдать. ты получишь наказание, если ты не сделаешь того-то и того-то. Ты пользуешься двумя силами, имеющимися в твоем ребенке. Посмотри, как ты к нему относишься, посмотри, как ты ему говоришь. Это понятно всем. Точно так же с нами. Но с нами это на уровне гуф и нешама, тело и душа. Если ты будешь двигаться к отдаче, к следующей ступени, если ты склонишься перед группой, захочешь с ними объединиться, все это, все действия сделаешь должным образом, ради того, чтобы доставить наслаждение хозяину, тогда все будет в порядке. Ты приблизишься кратким путем, путем Ахишена, с ускорением, хорошим в глазах Творца и в твоих глазах, к удовлетворению обоих. Вы объединяетесь в трех ступенях. А если нет, вот эти вещи, вот эти исправления, которые тебе не удалось проделать путем Ахишена с ускорением, к тебе приходит путем Б и То, по времени, в виде ударов, разных ненавистников, нападающих на тебя, проблемы, кризис и так далее. Это не то, чтобы Творец тебе присылал. Творец тебе при тобой расстилает путь. И от первой ступени до второй понятно, как объединиться. Все построено на исправление разбиений. Для исправления разбиений я должен объединиться с тем, что находится передо мной. То, что мне представляется, как он говорит, в свободном выборе, в группе. Творец приводит человека к хорошему выбору и говорит, возьми себе. И дальше только в объединении. Ты избираешь, если я вот так делаю, в соответствии с этим, на меня действует свет, возвращающий к источнику, самым кратким образом. Я готовлю себя к следующей ступени, и свет на меня действует самым кратким образом. Так я достигаю в идеальном виде. Если я в пути, ленюсь, застреваю, что-то не так, чуть-чуть уклоняюсь тут и там, это может быть в мыслях, в действии, в таком виде, что я нахожусь в осознании этого или нет, преднамеренно или непреднамеренно. Есть много разновидностей. Но если я в чем-то промедлил от идеальной формы развития, в этот момент, когда я этого не сделал по времени, в соответствии с движением, местом, по желанию, когда я объединяюсь с другим, в соответствии с тем, что я с ними сплочен, что я пользуюсь силой группы, потому что чем еще я могу воспользоваться, чтобы достичь следующего уровня. Я не принимаю всю эту совокупность, то, что дана мне, чтобы проделать. Тогда эти вещи, которые мне не удалось принять в правильное время, с правильной силой, в разных ситуациях, чтобы правильно использовать их, они ко мне приходят в обратном виде, в противоположном. Как ты с ребенком, когда он промедлил в чем-то, не делает точно, чтобы завтра успешно написать экзамен, например, или контрольную, ты тут же его торопишь, наказываешь. У нас это не приходит немедленно. Почему? Потому что цель Творца, чтобы мы исправили сам путь. То есть это может прийти путем того, что накапливаются разные вещи и преднамеренно. Ну, скажем, я промедлил и вовремя что-то не выполнил. Например, придем такой пример. Чтобы меня обучить этому, сейчас мне дают определенное конкретное время. В это время я чувствую, насколько я не продвигаюсь, ничего не могу достичь, не могу никакого действия сделать, и время уходит, жизнь уходит. Нет никакого толку от моей жизни. Почему ты это должен почувствовать? Потому что вот так ты в свое время отнесся к тому действию, которое тебе дали, и не реализовал эту возможность. Так обучают. То есть и промедление, и лень твоя, всего, все эти задержки, которые ты в своем эгоизме показываешь в недостаточном развитии в Ахишена с ускорением, все это приходит Бейто в свое время, они сами, и часть из них путем страданий, даже на животном уровне, неживом, растительном и животном, в твоем желании исправлять, это тоже исправлять. И неживое растительное животное вне тебя страдает, вся Вселенная, весь земной шар, это тоже исправление. А главное исправление в том, что это делается в намерении. Я говорю, намерение показываю на голову, потому что здесь начинается работа в мозгу, но потом должно опуститься, не зайти в сердце. И все это только лишь потому, что тебе не удалось. Из этого ты можешь понять то, что написано, что все прегрешения приходят в мир только... только для Израиля, вследствие Израиля. Мы виноваты, мы те люди, которые стремимся к Творцу и получили для этого намерение, путь, тягу, условия. Если мы не пользуемся правильно всем тем, что мы получили, вместо пути Ахишена ко всем приходит путь Бейто. Вместо ускорения приходит все в свое время. То есть все человечество, весь неживой, растительный, животный уровень вне нас, все это килим, наши внутренние килим, которые пока находятся во внешнем виде перед нами. И поэтому получается, что страдает весь мир. И правильно он говорит, что Израиль — источник всех страданий наших.
То, что касается моих неудач.
Я не знаю, что такое твои неудачи, неуспех. Ни в одном месте мы не знаем, что такое неуспех. Я ведь пока еще не понимаю мое нынешнее состояние. Как-то могу понять, да и то не очень. Потому что нынешнее состояние всегда можно понять только из более высокого состояния. Я не могу понять, что такое двухлетний ребенок, если я не достиг трехлетнего. Трехлетний тоже еще не та ступень, но все мы можем понять, только если мы поднимаемся к его отцу, источнику его. Так оно в духовном, так оно в материальном. Понять мы в пути, когда находимся в каждом состоянии, мы не можем понять, в чем форма продвижения, самая правильная, рациональная в разных действиях, в разных вещах. Я не могу ее просчитать, я не могу ее запланировать. Поэтому говорят, то, что в твоих силах и возможностях проделать, сделай. Здесь ты должен сам поискать старание, силу веры и реализовать все просто от всего сердца. Искать, как они, эти действия безграничные. В отдаче, в любви. Это намеренно так упорядочены ступени, что ты не видишь следующей ступени, не можешь ее просчитать. Для тебя это как ребенок по сравнению с родителем, с отцом. Но что он понимает? Он не может в чувствах, в разуме быть на месте отца. Только когда сам вырастет, станет, по крайней мере, как он или еще больше, тогда он поймет эту любовь, эту заботу, став взрослым.
То, что касается искать отдачу и любовь безграничные, когда то, что касается двух противоположностей, исходящих из одного источника. Если я хочу привести любовь в мир,
что значит любовь в мире?
Ну, чтобы любовь была. Я хочу исправить разбиение. Как бы Творец должен был бы мне помочь, казалось бы, должен был бы открыть путь, по крайней мере, не мешать, если обе противоположности исходят из одного места. А он вдруг бы как бы мешает мне в пути, направление правильное, а он подводит людей, которые мне мешают.
Да, он организует людей, мешающих тебе, и они дают тебе обратную сторону любви, ненависть, отталкивание. Он дает тебе вот эти... вот это понимание, но в противоположном виде. Может быть, и не в противоположном. Если у тебя есть устремление, если ты в пути, скажем, неважно, хочешь ты или не хочешь, но если ты сейчас в пути должен раскрыть какой-то вид раскрытия в килим, например, по отношению к любви, он дает тебе детали за и против, чтобы заострить твои органы восприятия, и из твоих восприятий в разном виде, когда ты это... будешь ощущать, ты это поймешь и разумом, в анализе, синтезе, во всех этих свойствах, чтобы у тебя было составлено из них кли. Как это может быть, если тебе будет выплескиваться на тебя только любовь, любовь и любовь, ты не сможешь развиваться? Как можно? Преимущество света ясно видно из тьмы. Невозможно иначе. Как мы говорим, раскрытие может быть только на месте скрытия, которое предваряло его.
Произошло разбиение общей души, его необходимо исправить.
Правильно.
Нужно принести любовь и объединение людям, где бы они ни находились.
Да.
И в этом предназначении Израиля. Я хочу это сделать, я хочу добиться успеха.
Прекрасно.
Так почему мне мешают?
Кто?
Ну, вы же сказали, две противоположности из одного источника, по-видимому, сам Творец не мешает.
Нет, со стороны Высшего не приходит никаких сложностей. То, что ты не реагируешь правильно, не реагируешь правильно на его пробуждение. Творец дает человеку место, выбор и говорит, возьми себе, тогда ты должен взять. Если ты этого не берешь ни вовремя, ни по силе, ни по форме, которую ты должен предать, ты сам все свои действия переформировываешь на отрицательную реакцию. Вот я сейчас что-то варю. Я переложил соль, сжег что-то на огне, натворил что-то. Я получаю, и в пути я получаю разные проблемы, и в конце я вижу, что у меня получилось. Так что это я сделал? Да, ты. Потому что ты не знал, как точно надо делать на каждом этапе рецепта.
Ну хорошо, а как я могу выяснить, что я делаю неправильно?
Даже если ты не умеешь выяснить, те вещи, которые раскрываются, они постепенно приводят тебя к выяснению. Верно, ты прав. Ты не понимаешь их на месте. И здесь вопрос, почему не раскрывают тебе сразу в ясном виде то, что ты не сделал? Скажем, как в учебе, дают тебе что-то, возможность сделать, сразу стоит рядом Творец или кто-то и говорит... Делают это не так, вот здесь не точно так, а по-другому. Но в науке Каббала тебе говорят, тысяча и одна вещей, ты путаешься, не знаешь точно, так или эдак, и ты в затуманенном состоянии. Почему? Потому что ты должен найти. Ты должен искать того то свойство, которого в тебе нет. Не проблема в том, что ты будешь делать правильные действия. Проблема в том, чтобы ты нуждался в высшей силе, чтобы она пришла к тебе, помогла тебе. А ты... попросил, чтобы он пришел и помог тебе, потому что ты находишься в... у тебя разные проблемы, и ты понимаешь, что ты уже не способен с ними справиться. Понимаешь, что он имеется, что только он может помочь. И когда ты попросишь, он не придет. Потому что имеется в виду, чтобы ты начал его просить, чтобы доставить отдачу, а не доставить себе успех. Ты понимаешь, ты здесь должен прийти во всех этих ситуациях, во всех случаях, которые ты проходишь, ты должен отшлифовать, породить из всех этих случаев, противоположных именно между собой, ты должен породить нечто несуществующее. Истинное желание дать ему, уподобиться ему, это приходит из того, что ты составлен из точки сердца и сердца. Точка сердца развивается и будет как Гальгальтейнаем, а сердце разовьется и будет как Ахаб, а ты из всех этих выяснений, противостояний различишь среднюю треть Тиферета. И вырастешь оттуда. Это место объединения, это канал, это переходник, это наша роль. Вот это мы должны реализовать во всем мире. А в то время, когда ты его реализуешь, этот переход, ты этим строишь свою нешама, свою душу. Она вся, целиком, из этой точки, средняя треть Тиферета. Ты их к ней присоединяешь Ахаб, как материю, и Гальгальтейна, как намерение, экран и отраженный свет. Да.
Вы сейчас упомянули, что это призвано для того, чтобы научить меня не искать собственного успеха, а искать возможности насладить Творца.
Чтобы ты определил, что значит доставить ему наслаждение, потому что этой вещи нет. Этой вещи нет. Человек, который сотворен свыше, это не тот человек, который должен подняться снизу. Мы его должны поднять, установить. Это не та личность, как бы совершенно иной человек. Творец создал идола, а ты должен создать живого человека. Огромная разница. То, что идет свыше, не идет из точки взаимодействия, сопартнерства. А здесь главное партнерство.
Ну, хорошо, относительно партнерства. Выходит, как бы для меня что-то очень странное. Творец мне говорит, послушай, я в тебе пробуждаю желание к исправлению разбиения. У тебя есть роль, ты должен исправить разбиение. Я начинаю выполнять это задание, исправлять разбиение. И тогда он подстраивает мне помехи в пути и говорит, что помехи тебе, потому что я хотел добиться успеха для себя. Какой мой успех? Я изначально взял его задание. Какой успех о себе? То есть я для себя вообще ничего и не хотел. То есть это изначально все ради Творца, казалось бы. Так почему вдруг тебе говорят, ты хотел действовать ради своего успеха? Причем здесь мой успех? Не хотел я нести в мир ни любовь, ничего подобного. Я действительно двигаюсь в направлении исправления разбиения, то, что мне указано. Это совершенно не та работа, которую я хотел выполнять. Моя работа именно в сторону исправления. Почему же он мне и мешает?
Потому что это пока все еще не в направлении отдачи. Очень просто. Что значит отдача? Ты просто еще не знаешь. Есть еще несколько этапов, которые должны прояснить намерение, устремление, тягу эту, пока приходят к тому, чтобы понимают, что такое свойство Творца. В этом вся цель нашего развития. Раскрыть, что это такое, какое это свойство, Творец. А до тех пор мы находимся каждый раз во внутреннем раздвоении, расщеплении, противостоянии, выяснениях, В большинстве случаев то, что не делает разум, делает время. И мы должны быть готовы дать ему место работать над нами. Это называется работа Творца. Когда мы в общем наблюдаем то, что он делает, отождествляясь, насколько можно, с его работой на нас, над нами.
Ну хорошо. И как отсюда я продвигаюсь? Какая правильная реакция? После того, как выстроили правильную картину, мы все поняли. Какая правильная реакция с моей стороны во время, когда я получаю помехи, как бы на пути исправления мира? То есть как я могу выяснить, что такое свойство Творца?
Реакция самая лучшая, которая может быть на все, что угодно, не углубляясь вообще, чтобы узнать, каково состояние. Это то, что я действую в направлении «любовь в группе», чтобы из этой любви постараться почувствовать то, в чем мы ему соответствуем больше, и этим доставляем ему наслаждение. Вот так в наших словах выражается правильное объединение между нами. Пока мы не раскроем между нами в ощущении поручительства, в ощущении единства, эту единую силу, приводящую в действие всю реальность, она называется Творец. Вместо множества философствования, проблем, путаницы и ошибок, я над всем только проверяю себя в соответствии с одним действием. Я умножаю любовь или нет? По крайней мере, объединение. Я уже не говорю про любовь, это уже ощущение. А действие — объединение. Я действую в этом направлении или нет? Объединением называется. Мы чувствуем себя едиными над всеми теми силами, которые преднамеренно разъединяют нас. Еще раз, не может быть одного без другого.
Вы сказали, что любовь мы проверить не можем, потому что она в ощущении. Можно проверить ее через объединение. Что значит, а объединение не в ощущении? Что это означает?
Я сказал о наших состояниях. Как я могу привести к любви? Что такое любовь? Как ты ее определишь? Любовь — это взаимовключение одного желания в другое, наполнение в другое. Если я беру желание чье-то и наполняю его, это называется «я его люблю», то есть действие. Из этого действия я должен почувствовать наслаждение. И вот это наслаждение называется любовь. Вот это ощущение называется любовь. Значит, я должен почувствовать потребность другого, действие, которое проделываю, и то, как он наслаждается от этого действия. И, может быть, в этом действии он чувствует, что это идет от меня, и, может быть, что нет, а, может быть, я не чувствую, что я его наполняю, и так далее, и так далее. Все это очень зависит. В предисловии к учению десяти сферот он объясняет, есть четыре ступени любви. Если килим исправлены полностью, все открыто, и наслаждаются, и тот, кто саму кого наполняет, и от того, как наполняет, все там вместе. Это результат наполнения. Когда мы об этом говорим словами ТЭС, у меня это авьют, ступени, экраны, ударное слияние, звук дака, в какой форме это приходит, цвета наранхай, килим кахабзон, на какой ступени происходит действие, и бур, и ника, или мухин, зарождение, вскармливание, или разумный уровень. Я говорю о действиях, я не говорю о любви, я не говорю о ненависти, не говорю о страхе, трепете и так далее и тому подобное. Я не говорю об этом, я не говорю о заповедях талит, филин, такая молитва или эдакая, молитва жертвоприношения или вознесения благодарения и так далее. Я говорю о ступенях, как нам объясняют каббалисты. Возьми шар мицвот, врата намерений, книгу, или там и мицвот, вкус и заповедь. Пишут об этом каббалисты. Все зависит от того, как ты об этом говоришь. То есть ощущение очень внутреннее, в чем ты его выражаешь. Все говорят, что они действуют в отдаче, все говорят, что они любят и так далее. Как это выражается в килим? У нас есть кли, у нас есть мерка, с которой я подхожу к человеку. Например, применяю два электрода, или еще, как на электрокардиограмме, или еще как-то. Я могу вот так измерить, увидеть или нет? В науке Каббала мы не говорим об ощущениях, мы говорим о действиях. Но поскольку эти действия приходят из противостояния двух сил, это противостояние их вызывает в материи эффект, явление, которое называется ощущение. Если бы было только одно желание получать, оно бы не чувствовало ни добро, ни зло, ничего. Не то, что оно полное или оно пустое, оно наслаждает или оно страдает. Не связывал бы пустоту со страданием, а наполнение с наслаждением. Должны быть два. Тогда мы к этому приходим, к тому, что мы видим, как эти вещи связаны. В науке Каббала мы определяем меру страдания или меру наслаждения в свойствах, в отличиях 10 грамм, 20 грамм, чуть больше, чуть меньше, и какие виды наслаждения. Потому что в самом наслаждении у тебя есть наранхай. Все наслаждение от слияния, от определенной формы слияния и так далее. У нас, в нашем мире, оттиск всех этих вещей, он очень путает нас, он очень неясен. Поэтому нам из нашего мира очень трудно взять. Мы берем слова, мы пользуемся ими. Все это в тумане. Да?
Я чувствую, что очень все в тумане. Мы все время говорим о объединении, 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 а я чувствую, как женатый мужчина, которого все время спрашивают: «Жена, ты меня любишь?» Я не понимаю, что от меня хочет. Да, я в объединении, я прихожу, принимаю участие. Что еще? В чем здесь дело, как вы сказали раньше? Как проверить? Каким инструментом? Какое ЭКГ сделать? Может быть, такое объединение, сякое объединение?
Тебе пока непонятно. У тебя пока этого кли нет. Пока нет. В соответствии с твоим состоянием, ты пока должен работать выше любого понимания. А в этих ощущениях, запутанных, это пока так. Это такой период, а иначе ты не выяснишь эти килим. У тебя будет разум больше, чем чувство, и ты пойдешь действовать разумом, и никогда из этого не выйдешь, как маленький ребенок. Он должен сейчас обзавестись ощущениями, а не пониманием. Поэтому несколько первых лет в жизни ребенок больше находится в ощущениях. Он пока не понимает, как все это связать. Просто впитывает, всасывает, воспринимает ощущения со всего мира. И пока еще то, что он получает, эти впечатления, они не собираются в нем в общую полную форму этого мира даже, как у взрослого человека. Это начинает происходить уже ближе, скажем, к 13 годам. Почему? Потому что разум помешал бы его чувствам. он должен воспринять очень много ощущений. Это развитие кли, потому что мы ощущающие существа, желание получать, и пока мы желание получать не ощутит определенную сумму ощущений, впечатлений от добра и зла, у него не с чем работать, чтобы все это увязать, эти ощущения с какими-то, как бы это сказать, когда мы ткацкий узор этот, ткацкий станок этот, чтобы ты мог пересечение линий делать, строить из них узор, строить из них материю, ткань. Так оно работает. Мы должны постараться в ощущающих килим прочувствовать как можно больше, впитать эти ощущения, впечатлиться, а потом все это упорядочивать разумом. Потому что разум растет после ощущений, он результат ощущений, чувств. И поэтому пока по чувствам не пройдет достаточно форм, картин, разум развивается, но пока еще нет аналитической силы, чтобы он мог выяснить, увязать эти вещи. Да.
Я слушаю, могу это принять, могу согласиться, но все еще не ясно. И мы, даже ходя в школу и учась, в то же время мы не сильно понимаем.
Нет, ты не понимаешь, для чего ты это делаешь, почему ты это делаешь, и что именно ты изучаешь, очень много действий. До сегодня очень много действий, но сегодня, ладно, но очень много действий до тех пор, пока мы не выросли, мы не понимаем, почему. Почему все делают, и я делаю. Это в природе заложено. Я смотрю на взрослого, он делает, и я делаю. Мне этого достаточно. Не задавая вопрос, почему.
Человек заканчивает школу. И заканчивают даже отличниками, и только потом понимают, а в этой школе, если он не выполнил человек правильное действие, то его колотят по рукам и ногам, он не видит никакой связи. Нельзя ли было как-то сказать, послать кого-то пророка, чтобы он подсказал, сейчас пойми, это для этого, это для того. Почему нельзя было бы сделать как школьную школу, как обычную школу?
Да, но у тебя опять получится разум прежде чувств. Так быть не должно. И то, что я ошибся, я должен прежде прочувствовать. Я ошибся, а потом я понимаю. Не может быть работа прежде ощущения. Над чем она будет властвовать, находиться, пребывать? Понимание, разум — это результат ощущения. Это результат. Он растет из того, что я впечатляю, накапливаю впечатление. Материя — это желание получать, желание к свету, к наполнению, в большой или маленькой мере, но это плюс или минус, я чувствую лучше или хуже, хорошо или плохо, в зависимости от наличия света. И когда это приходит в как обучают разных подопытных животных, мышек, например, которые лапкой жмут какую-нибудь педаль, только из ощущения, и у них развивается разум, так и мы. Нет у меня никакого шанса приобрести разум, если у меня нет ничего в намерении. Я беру какого-то парня из деревни, который знает, например, только умеет возиться с коровами, привожу его на завод, даю ему, например, работать со сверлом. Он начинает со сверлом работать, начинает чувствовать металл, приобретает ощущение. Я его привожу. Ну, что такое специалист, например, эксперт, умеющий строить крупные корабли? Он все это чувствует, все идет из ощущений. Нам это кажется, что это разум. Мы не осознаем, насколько наш разум внутри содержат формы ощущений. И тогда он производит между ними сравнение и так далее. И на это есть анализ разума, из разума. Но мы воспринимаем только формы в чувствах. Такова наша материя. Материя наша такова. Я прохожу возле какого-то места, вдруг почувствовал запах. Мне это напоминает то, что произошло лет 30 назад в каком-то месте. Я тоже чувствовал такой же прекрасный запах. Только в ощущениях. Все это ощущение. Это трудно согласиться с этим. Я помню, как я не принимал это, потому что я по природе своей-то очень... Человек, действующий разумом, логикой. Я это понимаю. Вопрос. В соответствии с этим объяснением мы должны выйти к широкой аудитории, начать действовать в отдаче, потом со временем раскрыть тест, девятую часть, высший, нижний, и разумом подействовать. То есть сначала практика, потом анализ. А здесь не говорится о теоретическом анализе, здесь о практике. То есть тот, кто хочет идти на отдачу, хочет идти на то, чтобы почувствовать, что такое отдача, любовь, объединение, и не дают ему места работать. Он просто в полном тумане. Даже когда я сейчас задаю вопрос, я все глубже запутываюсь. В чем тут дело?
Все будет хорошо. Серьезно, это такой ответ. Нет у меня силы, я помню своего учителя. Нет вам у меня сил объяснить все эти вещи. Но я не хочу сказать, что... В Зоре говорится так, не показывают работу человеку пока не сделали. Там говорят, дураку еще. То есть мы в пути. Невозможно. Невозможно понять, кроме как, если сначала, в конце можно. Приходит понимание.
Как поднять? НИИ поднимается или опускается в групповой работе? Если я хочу работать в группе, какая мерка измерения участия моей работы в группе? И что делать, если иногда я застреваю? Это что, у меня ухудшается связь?
Я скажу только одно. Перестаньте мерить, потому что все эти измерения ложные. На самом деле на них вообще нельзя положиться. Мы должны только просто идти, двигаться в одном направлении. Я бы сказал даже глупо, потому что действие есть действие. Так как ребенок делает, играет, через саму игру приходит понимание, после действия приходит мысль, выяснение и так дальше. Ты должен просто делать, если тебя разум останавливает, тогда называется, что... Как бы разум, разумение больше, чем действие, и на этом и застревает. И как раз этим самым и делает из себя глупца. Именно этим он становится глупым, тем, что... И наоборот, он продолжает действовать, если разум его сопротивляется. Он преклоняется перед большими, которые все-таки говорят, делай так-то и так-то.
И если это горсточка, все верят в высшее управление, но не слиты с ним совершенно. Причина в том, как можно соотнести это чужое намерение к Творцу, цель которого — добрый, несущий добро.
Но видите, как раз вслед того, о чем мы говорили прежде.
И только истинные работники Творца открываются им, знание и частное управление. Он видит все эти причины, хорошие и плохие вместе, то есть они слиты в частном управлении, и все, каждый, кто объединяется с чистым, чист. И поскольку объединяется управляющий с его управлением, не различается разделением добра и зла. Все любимые, все они несут килим Творца, раскрывающие величие Творца в мире, и это ощущается в чувстве. И в этом смысле есть у них знание в конце, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители килим Творца. Он уготовал их, из уст его они вышли, и это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении.
Высшим управлением он управляет миром, Творец или природа. Природа в гематрии, Творец в гематрии Тева, он проводит все состояние с первого во второе состояние, потом в третье, как мы изучаем три состояния. В Зоре об этом говорится, в предисловии книги Зор. В предисловии книги Зор объясняет это Баал Шем Тов. То есть все эти состояния мы должны понять или путем Ахишена, или путем Бейто, или путем в свое время, или продвинутым. То есть мы должны лишь выяснить точку нашего выбора. Это средняя треть Тиферет в душе. И, исходя из этой точки, действовать. Этой точки нет. Мы должны ее выстроить, отыскать и добиться, чтобы она была такой силой, чтобы могла стать переходным звеном между Гальгальта и Наем, точкой в сердце, и Ахапом, всем миром, все наше желание получать, через которое мы связываемся со всем миром. И так мы превращаем весь мир, все мироздание, которое мы ощущаем, в душу, в нашу душу. И полностью она устроена и приобретает новый вид в этой средней точке Тиферет, когда мы, которую мы, собственно, отыскали, мы ее вырастили на основе нашего выбора. И нужно верить, что кроме этой точки, на самом деле, все устроено свыше, потому что это есть система, системы, которые перед нами, и все, что нам остается, это получить от Творца вожжи, как управлять реальностью, как, так, чтобы относительно нас реальность, которую мы видим разбитой, ну, как сказать, несправедливой, ну, как бы, все не по-честному. Да. Ну, да, я так смеюсь. Несправедливым, то есть, когда я вижу весь мир полный страданий, всяких проблем, где ни правды, ни справедливости, ничего, так выглядит мир в моих глазах, каждый отрицает через собственный недостаток, то, что называется, и по мере моего исправления я начинаю видеть мир иначе. Пока, как я вижу, Шхина облачается во весь мир, то есть вижу присутствие Творца и управление Его миром, и нет никакого жестокого в царском дворце, то, что называется. Но все это лишь от человека постигающего. А если чувствует зло, постигает зло, означает грешником. Если чувствует себя хорошо, означает, называется праведником, потому что оправдывает Творца. Все относительно восприятия. Все относительно воспринимающего человека. И все это строится на той самой средней точке, которую мы называем средняя треть Тиферет. На ней мы строим наше отношение к реальности. Свободное отношение. Из-за того, что она свободна, эта точка, ее как бы вообще не существует в творении. Но лишь мы, я, получая впечатление от Творца с двух сторон, и с хорошей, и с плохой стороны, и с этих двух сторон, когда Он на меня действует, Он во мне строит вот это раздвоение, вот это сопротивление, столкновение, вот это вот, вот этот разлом в сердце и разуме, когда я не понимаю, не чувствую, не соглашаюсь. Я настолько весь перепутан, может, я вообще с ума схожу. Я сам себя не знаю, не чувствую. Самые разные ощущения, которые проходят через нас. Мы из них всех, в конце концов, и выстраиваем эту среднюю точку, точку выбора. Это нога, средняя треть тиферет. Это то, чего раньше не было. И только у меня. Из-за того, что я связан. Если у меня есть эти два сенсора, где есть точка в сердце, которая воспринимает свойства отдачи. И сердце, собственно, которое воспринимает только свойства получения. Тогда я начинаю быть между ними в таком трении, которое порождает во мне среднюю треть тиферет. И из нее я начинаю в ответ относиться к Творцу. Я начинаю различать, где Он может быть, потому что Его нет, Он не существует, вообще ничего. Только если у меня есть эта точка понимания, которая выстроена из двух противоположностей. Из двух противоположностей во мне, тогда я начинаю видеть его именно через эту точку, я его опознаю, что может, кто может быть добр, несущий добро для хороших и плохих, устраивающий все ужасы этого мира, ведь нет никого кроме него. В то же время он несет абсолютное добро, а творения настолько страдают, как? То есть это такая форма восприятия несуществующая у обычного человека. И подвести нас к пониманию, ощущению, объединению и слиянию с источником, который к этому нас и подталкивает, пробуждает воздействие на нас. В этом работа. И отсюда, если мы немного подумаем, мы можем начнем понимать, что является следующим пространством, более высшим, которое рождается из этих трений добра и зла, правды, лжи, всего, все, что исходит как бы от Него, и как Он в то же время как бы и не имеет к этому отношения. Как Бар-Салам говорил, и там, в той точке, там и лишь там, помнишь, где человек соглашается на то, чтобы отрезать руки-ноги, когда человек, достигающий такого ощущения, отличает, что это что-то, чего он бы никогда бы и не почувствовал, и не думал никогда, что такое может существовать.
Говорят, что есть почтенная цель для любых случайностей в мире, это называется капля сияния, и когда все это проходит через эти ужасы, и в этой гордыне, отсекающей его от них, раскрываются такие проходы в стенках его сердца, и капля этого слияния преобразует их как печати отпечаток. И более того, именно в этих ужасных угрозах приходит к постижению цели, которой мешала эта гордыня, и только там сливается Творец, и там может дать им каплю сливания. Восьмое послание Бальсулама. Если так, я пытаюсь понять то, что вы нам сейчас объяснили, то, что мы прочитали. На свой разум я положиться вообще не могу.
Верно.
На чувства мои я положиться не могу. Так где что, за что мне держаться в правильном направлении? Это общий туман. Есть группа, говорит, иногда делай так, иногда иначе, а иногда одновременно говорят, часть так, часть так. где тут я нахожу линию для продвижения.
Линию для продвижения означает найти себя в центре группы. Где я нахожу центр группы? Да?
Да.
Это тот же центр, к которому я подвожу изо всех своих сил, объединяя всех. Я хочу объединить всех, объять всех, всех своих товарищей, для того, чтобы между нами прийти к какой-либо форме отдачи относительно Творца, как хозяин и гость. И то, что я реализую, выполняю такое действие, через это я чувствую, к какому состоянию я бы хотел, чтобы мы пришли. То есть мы хотим прийти к центральной точке группы, то, что называется арвут, поручительство. И в ней мы хотим раскрыть нашу взаимную отдачу относительно Творца. Потому что мы все вместе, объединяясь подобно гостю относительно хозяина. Каждый из нас ничто. Один голова, один нога, один рука. Кто такой? Что такое форма человека? Что есть человек? Если мы объединяемся, и только, по крайней мере, 10 человек. Если мы объединены таким образом, когда восполняем друг друга и все вместе хотим отдавать Творцу, то тогда это появляется из этого некая реальность, некая какой-то образ творения, который направлен относительно Творца. И тогда в этом к этому творению я должен быть с ним слит. Я его делаю. Я подвожу, чтобы он получился. То есть и объединение — это любовь, любовь между товарищами. Если я все время давлю к этому состоянию, то оно для меня и называется той точкой, где мы раскрываем Творца. Это и есть точка связи. Ты должен быть направлен только на нее и больше ни на что. Этим ты реализуешь свою свободу выбора в группе, этим ты реализуешь поручительство, этим ты реализуешь любовь товарищей, этим же ты реализуешь и намерение товарищей, группы относительно Творца. Все там. Если не достает тебе еще связи, силы и необходимости Творца, когда приходит время, тогда ты можешь обратиться к внешним людям, чтобы они дали вам еще силы объединения, мощности обращения к Творцу. Добавят вам еще необходимости объединиться друг с другом, чтобы объединиться с Творцом. В тот момент, когда ты начинаешь обращаться к внешней публике, появляются разные помехи, тебя хотят растащить, все это нам во благо, так и продвигаемся. То есть ты, в общем, выясняешь, в чем дело, ты его как бы все это подводит тебя, в конце концов, к связи с Творцом.
Я слышу то, что вы говорите. Мы это слышим почти каждый день. Вы более или менее это говорите. Это не такое новое.
Ну, более-менее.
В сущности, я не знаю, вот сегодняшний урок, он очень четко показывает все келим, с которыми я должен сегодня заниматься, все этот вопрос достичь Творца, они просто нерелевантны. Я после того, что вы сейчас сказали, нахожусь в ощущении, что я не полагаюсь на свои ощущения, не полагаюсь на свой разум.
На твой личный?
Да, на мой личный.
Но то, что ты построила в группе, на него ты можешь положиться. То, что выясняется в поручительстве, в связи, в любви, в каком-то общем страхе, в общей любви, но в объединении. Без объединения ты не можешь... Не полагайся ни на что, что не является результатом объединения. Потому что без объединения нечего говорить о каком-то духовном понятии. Духовное, минимальное понимание приходит, когда объединяются минимум двое.
Окей. Следующее место. Когда ты находишься перед группой, внутри группы иногда, даже внутри группы есть эта путаница, куда идти. Не то чтобы группа, ты в них вошел, у тебя было ясно, куда группа хочет двигаться.
Ничего не понятно. Я еще раз повторяю, вы никогда не будете знать, куда идти, даже на ступени между ступенями 120 и 121. Претензия твоя, она глупая. Все время я строю новые кли, так откуда я буду знать, куда идти, какую форму достичь? Я уже должен быть в ней. Я должен бежать, опережая телегу. Какой здесь может быть вопрос? Конечно, никогда у тебя этого не будет. Ты хочешь разумом знать и видеть путь. И пообещайте, и тогда я уже смогу согласиться, не согласиться и пойду. Это означает, что ты идешь в сторону отдачи?